Добро пожаловать в «Жизнеизучение Библии», программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». «Жизнеизучение» – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». «Жизнеизучение» – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте! Это наша третья программа по жизнеизучению Евангелия от Иоанна. В предыдущих двух программах мы увидели, что тема Евангелия от Иоанна, а также всей Библии – жизнь и строение. Сегодня мы собираемся продолжить рассмотрение этой темы. Мы поговорим о развитии темы жизни и строения на протяжении всего Писания. Сегодня с нами в студии опять Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор» библейской книги. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Напоминаем, что все цитаты из Нового Завета, которые мы будем использовать в этой программе, приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Прежде чем перейти к нашему разговору, давайте послушаем первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли. В нем мы повторим то, о чем говорилось в нашей прошлой программе. В этом отрывке мы рассмотрим центральную мысль всего Писания.
Центральная мысль Писания – жизнь и строение. Что такое жизнь? Вы должны ответить. И что такое строение? Вы также должны ответить. Давайте, во-первых, поговорим о жизни. Все Божье творение – было сосредоточено на жизни. Это полностью раскрыто в первой главе Бытия. Во-вторых, человек был помещен перед деревом жизни, что показывает, что Бог хотел, чтобы человек принял его в себя как жизнь. Это раскрывается всего лишь в двух стихах. В стихах 8 и 9 второй главы Бытия. В-третьих, ветхозаветные святые наслаждались Богом как жизнью. Я хотел бы дать вам домашнее задание. Прочитайте Псалом 35, стихи 9 и 10. «У тебя источник жизни». Даже в ранние дни псалмопевцы наслаждались Богом как жизнью. В-четвертых, Бог пришел в Новом Завете в Сыне. Бог пришел в Сыне, или в личности Сына, чтобы быть жизнью для человека. Это полностью раскрывается в Евангелии от Иоанна, особенно в стихе 4 первой главы. «В нем была жизнь». И в стихе 10 10 главы. «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке». Именно так Бог пришел в личности Сына, чтобы быть жизнью для нас. В-пятых, Христос – это жизнь для новозаветных верующих. Все мы, новозаветные верующие, имеем Христа как нашу жизнь. И, наконец, в-шестых, в вечности, в Новом Иерусалиме, будут находиться дерево жизни и река воды жизни. Это показывает, что Триединый Бог будет жизненным снабжением для всех Его искупленных людей вовеки. Вовеки. Это и есть жизнь.
Дмитрий, в нашей прошлой программе мы уже слышали этот отрывок, но нам хотелось бы поговорить о нем еще. Уитнес Ли сказал в этом отрывке о центральной мысли в Писаниях. Что это за центральная мысль в Писаниях? Что бы вы могли здесь добавить?
В наших прошлых программах мы услышали, что центральная мысль в Писаниях – это жизнь и строение. В начале своего сообщения Уитнес Ли сделал прекрасный обзор всего Писания с точки зрения жизни. Он отметил, что жизнь в первую очередь – это центр Божьего творения. Когда мы читаем первую главу книги Бытия, мы замечаем, что первая выдающаяся черта нашего Бога заключается в том, что Он живой, Он творит жизнь. Только живое существо способно творить жизнь. Бог – это высшее живое существо во Вселенной. Бог творит жизнь, потому что Он Сам является жизнью. Он Сам есть божественная вечная жизнь. Как мы говорили в наших прошлых программах, это зоэ – жизнь. Вопреки представлению многих христиан, вечная жизнь – это не что-то в будущем, не что-то после нашей физической смерти. Начиная с книги Бытия, Библия обозначает этим словом что-то, что Бог приготовил для нас, для нашего наслаждения уже сегодня.
Спасибо, Дмитрий. Вот мы уже третью программу говорим о жизни, но как это касается нас, новозаветных верующих? Как это применимо к нам, ко мне, сегодня?
Вопрос жизни касается нас, новозаветных верующих, самым, что ни на есть, непосредственным образом. Если бы библейский термин «жизнь» был только термином, только доктриной, в нем не было бы ничего волнующего. Но откровение в Писании, которое пытается донести до нас Уитнес Ли, заключается как раз в том, что мы можем знать Христа как эту жизнь, мы можем получать эту жизнь, переживать ее и наслаждаться ею прямо сейчас. Вспомните, что пишет об этом апостол Павел в своем послании к филиппийцам, 1 главе, 21 стихе. «Для меня жить – это Христос». Задумайтесь над этими словами. «Для меня жить – это Христос». Представьте себе, человек, живший на земле, причем в этот момент он был в весьма тяжелых обстоятельствах, этот человек сказал, что для него жизнью был Христос. В послании к Галатам, 2 главе 20 стихе, Павел пишет, «Живет во мне Христос». Свидетельство Павла заключалось в том, что жизнь Христа в нас – это не теория, не доктрина, это действительность. В послании к Колоссянам, 3 глава 4 стих, он также говорит, «Христос – жизнь наша». Таким образом, согласно откровению, полученному Павлом, Христос и жизнь – это одно и то же. Мы, новозаветные верующие, можем принимать Его как жизнь и жить им.
Очень приятно осознавать, что вечная жизнь – это не что-то, ожидающее нас после смерти, а что-то доступное сейчас. Но мы уже в достаточной мере поговорили о жизни. Давайте теперь перейдем ко второй главной мысли Писания – к строению. И сегодня у нас очень большой отрывок из сообщения Уитнеса Ли, поэтому мы разбили его на две части. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Теперь мы переходим ко второму важному моменту – строению. Во второй главе Бытия из Эдема выходила река и несла в себе золото, жемчуг и камень оникс. Все это материалы для Божьего строения. Мы уже говорили об этом. Второе. Бог использовал ребро Адама, чтобы построить для него невесту. Третье. Каин построил город и назвал его по имени своего сына, Энох. Энох был дьявольским городом. Он был сатанинской подделкой, чтобы помешать Божьему замыслу. Четвертое. Построение Ноева ковчега. Город Энох произвел определенного рода культуру, и эта культура растлила все человечество. Данное растление повлекло за собой суд потопом. Узнав, что придет потоп, Ной, следуя повелению Бога, построил нечто. Это был ковчег. Вам необходимо понять, что этот ковчег, согласно первому посланию Петра, является прообразом Христа. Но если вы почитаете внимательно, этот ковчег не должен быть чем-то отдельным, индивидуальным. Он должен быть чем-то совокупным. Это уже не просто Христос, это увеличение Христа. Увеличенный Христос – это ковчег. И этот ковчег противопоставлен сатанинской подделке. Всех мирских людей в то время можно было включить в город Энох. Ной же стоял особняком. Он строил ковчег для Божьего спасения. Пятое. Ной построил жертвенник для поклонения. И он также разбил шатер, чтобы жить в нем. Жертвенник предназначался для поклонения, а шатер для того, чтобы жить в нем. Эти две вещи представляли собой строение Ноя. Затем мы видим, что этот шатер с жертвенником в конечном итоге стал скинией детей Израиля для их поклонения Богу. Шестое. Построение города Вавилона и Вавилонской башни является второй сатанинской подделкой. Вавилонская башня и сам город Вавилон были большой подделкой сатаны, чтобы противостоять Божьему строению. В противоположность этому Бог призвал Авраама, и Авраам построил жертвенник и шатер. Жертвенник и шатер Ноя были противопоставлены городу Эноху, а жертвенник и шатер Авраама были противопоставлены городу Вавилону и Вавилонской башне. В Вавилоне был город, а у Авраама был шатер. В Вавилоне была башня, а у Авраама был жертвенник. Жертвенник Авраама был противопоставлен Вавилонской башне, а шатер Авраама был противопоставлен городу Вавилону. Одно было сатанинской подделкой, а другое — настоящим Божьим строением с Авраамом. Восьмое. Помимо этого было построение Содома, другой подделки сатаны. В Вавилоне, согласно историческим данным, повсюду были идолы, а город Содом был полон греха. Вавилон был городом идолов, а Содом был городом греха. В этой ситуации Бог избрал одного смутьяна, имя которого означает «лавкач» — Иаков. Он ничего не знал о Божьем избрании. Он умел только обманывать других. Тем не менее, Бог выше всего. Бог избрал этого ловкача и сделал так, что он был вынужден уйти из дома матери и отца. Однажды ночью он был в дороге, и ему пришлось спать под открытым небом. Там не было ни гостиницы, ни какого-либо другого дома. И когда он спал под открытым небом, он увидел сон. В этом сне он увидел лестницу, поставленную на земле, верх которой достигал неба. Разве это не чудесно? Более того, он увидел ангелов, восходящих и нисходящих по этой лестнице. И когда он проснулся, он сказал, «Вот, здесь небо открыто, и земля соединяется с небом. Несомненно, здесь находятся небесные ворота». Поэтому он назвал это место Вефиль. А слово «Вефиль» означает «дом Божий». Я вам даже не могу объяснить, как этот лавкач узнал такие духовные вещи. Более того, откуда он взял масло, принес с собой. Конечно, там не было магазина, где можно было бы купить масло. Тем не менее, он взял это масло и вылил его на камень. Тогда он назвал этот камень Вефилем. Это соответствует откровению всего Писания. В Библии камень символизирует преобразованного человека. Но в то время Иаков еще не был преобразован. А масло в Библии символизирует третьего в Божественной Троице, Святого Духа, который достигает людей. Всякий раз, когда Триединый Бог достигает человека в третьей личности, в Святом Духе, уверяю вас, этот человек становится Вефилем, Домом Божьим. Это девятый пункт. Понимаете ли вы, что все мы сегодня являемся камнями, и все мы были помазаны маслом? Тогда чем мы являемся? Вы должны сказать «Вефилем». братья, кто мы? Вефиль. Да, мы Вефиль, потому что мы камни, помазанные маслом. Это просто чудо, что этот молодой смутьян узнал такую духовную истину. Я долгое время пытался узнать, откуда Иаков в то утро взял масло. Возможно, что когда он путешествовал по пустыне, он взял с собой немного масла. Но для какой цели, мне неизвестно. 10. Построение городов для запасов для фараона. Еще одна подделка. До этого момента у нас был город Энох, Вавилон, Содом. Теперь у нас появляются города для запасов фараона. Вавилон был городом идолов. Содом был городом греха. А города для запасов фараона были городами для мирского наслаждения. Среди всех этих городов, представляющих отрицательную сторону, есть Божье строение, представляющее положительную сторону.
Давайте здесь пока остановимся. В этом сообщении Уитнес Ли сказал, что основная тема Писания – это не только жизнь, но и строение. Что вы скажете о том, что строение является основной темой Писания, Дмитрий?
Сначала я хотел бы повторить для наших слушателей, что под строением мы не имеем в виду физическое здание. Многие христиане считают, что строение – это нечто физическое, это здание определенного архитектурного стиля. Мы определенно имеем в виду не это. Когда мы говорим, что Божья цель – это строение, мы не имеем в виду, что Бог хочет приобрести больше недвижимости на земле. Если бы целью Бога было физическое строение, эта цель, наверное, была бы давным-давно исполнена. Посмотрите на ту вселенную, которую Бог сотворил. Она намного больше, чем любые физические здания, которые мы можем построить для Бога. Слово «строение» в Библии обозначает жилище для Бога и для человека. И это строение является результатом работы Божьей жизни в человеке. С одной стороны, Христос, как мы сказали, является нашей жизнью. Мы живем благодаря Ему. Но с другой стороны, в чем заключается наша работа, то есть, что мы совершаем с помощью полученной от Бога жизни? И это связано со строением. Мы должны выяснить, что мы строим и что строит Бог. Бог, как это видно из Нового Завета, строит церковь. Наверное, нашим слушателям хорошо известны слова Господа Иисуса в 16 главе Евангелия от Матфея. В 18 стихе Господь говорит: «Я построю мою церковь». Эту же мысль продолжает апостол Павел. В конце второй главы послания к Ефесянам он говорит, что мы созидаемся в жилище Божье в Духе. Разумеется, если мы созидаемся в жилище Божье в Духе, в нашем человеческом духе, это не может быть физическим жилищем. Апостол Петр продолжает эту мысль в первом своем послании, во второй главе. В пятом стихе он пишет: «Вы и сами, как живые камни, созидаетесь в духовный дом». И, наконец, служение Иоанна, которое заканчивает Новый Завет, мы видим завершенность этого строения. Мы видим Новый Иерусалим, живую обитель, живое жилище Бога и человека.
Интересно, вы показали нам, что практически все авторы Нового Завета говорили о строении именно так. Но в этом отрывке, о котором мы только что прослушали, мы увидели, что Уитнес Ли показал нам, что в Библии есть два противостоящих друг другу строения. Это действительно так, Дмитрий?
Да, мы услышали, что в Библии есть два противостоящих друг другу строения. Итак, Бог осуществляет свой замысел. Он строит себе жилище со своими избранными людьми. Но его враг, сатана, постоянно противопоставляет Божьему строению свою подделку. Мы увидели, как Бог строит, что Бог строит. И мы увидели ряд подделок, которые создавал сатана. Мы увидели, что такое противостояние существует всегда. Мы увидели, что сатана пытается построить первым, он пытается опередить Бога. Более того, он пытается построить нечто большее по масштабу, нечто, что потрясет людей, привлечет людей. Мы услышали, что Вавилон обозначает идолопоклонство, Содом – грех и плоть, а города для запасов фараона – мирские наслаждения. Это то, что предлагает людям сатана, пытаясь отвлечь их от Божьей цели, от Божьего строения. С этим боролись Божьи люди в Ветхом Завете. С этим же сталкиваемся и мы, новозаветные верующие. Дальше в Ветхом Завете Божье строение показано в таких прообразах, как скиния и храм. Там Бог обитал физически, очень особым образом, вместе с детьми Израиля. В скинии и храме желание Бога получить жилище на земле было реализовано наиболее полно, ну, насколько это было возможно в ветхозаветное время. Таким образом, все показанное в Ветхом Завете, от истории Адама до Иерусалимского храма, демонстрирует нам желание Бога. Он хочет получить жилище на земле среди людей.
Очень интересно. Но вот как раз мы сейчас обратимся к нашему последнему отрывку сегодня, и в нем мы уже рассмотрим как раз конец Ветхого Завета, и мы рассмотрим Новый Завет. Давайте послушаем отрывок «Witness Lee», а затем продолжим нашу беседу.
Now we come to number 11.
Теперь мы подходим к 11 пункту – построение скинии. Вам необходимо прочитать Исход, 25 главу. Там показана история скинии. Затем, после скинии идет храм, история храма. Несомненно, в храме сон Иакова, по крайней мере, в какой-то степени был исполнен. Появился Дом Божий. Далее. 14. Исторический раздел Библии. От первого царя до Эздры. Вам необходимо прочитать все ветхозаветные книги истории. 15. Построение Вавилонской империи. С положительной стороны, Бог построил город Иерусалим и храм. С отрицательной стороны, сатана построил Вавилонскую империю. Вавилонская империя – это величайшая сатанинская подделка. Если вы прочитаете 4 главу книги Даниила, вы получите откровение о нем. 16. Восстановление храма. История такова. После того, как был построен Вавилон, Вавилон послал войско, чтобы разрушить храм Божий. Иудейский народ был уведен в плен. Они пробыли там 70 лет. После этого иудейский народ вернулся из плена и восстановил храм. И опять, это было положительное строение Бога. 17. Восстановление Иерусалима. Вам необходимо прочитать две книги, Эздры и Неемии. Теперь мы переходим к Новому Завету. 18. Построение церкви. Это раскрывается в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Затем, 19. Построение поместных церквей. Это уже нечто более практичное. Это не просто построение одной вселенской церкви, а построение многих поместных церквей на земле. 20. Построение религиозного Вавилона и политического Вавилона. Это во всей полноте раскрывается в Откровении, в главах 17 и 18. В главе 17 показан религиозный Вавилон. В главе 18 Откровения показан политический Вавилон. Эти две стороны Вавилона представляют собой величайшую, окончательную, завершенную подделку сатаны. Это противопоставлено Божьему строению, которое завершится в Новом Иерусалиме. Со стороны Бога строение завершится в Новом Иерусалиме. Что касается сатаны, его строение завершится в Вавилоне Великом. 21. Построение Нового Иерусалима. Теперь вы можете увидеть краткий набросок всей Библии с точки зрения жизни и с точки зрения строения.
Замечательный отрывок, не правда ли?
Да, да, я с вами совершенно согласен.
И в этом отрывке мы как раз увидели, что тема строения развивается не только в Ветхом Завете применительно к детям Израиля, но и в Новом Завете применительно к нам, верующим. Каким же образом строение относится к нам, людям, живущим в новозаветное время, сейчас?
Witness Lee показал нам в этом отрывке, что Ветхий Завет полон прообразов и картин, показывающих нам Божье строение. В Новом Завете нам показана действительность, в которой мы с вами должны участвовать. Конечно, хорошо знать ветхозаветные прообразы и их духовное значение, но, пожалуйста, не забывайте, мы живем в такое время, когда существует действительность всех этих прообразов, и мы должны войти в эту действительность самым практическим образом. Христос сказал: «Я построю мою церковь». И мы, христиане, должны задать себе такой вопрос: нахожусь ли я сегодня в Божьем новозаветном строении? Участвую ли я в том, что Он делает, в созидании церкви? Это строение, как мы уже говорили, не физическое, а духовное. Поэтому, чтобы войти в него, мы должны молиться: «Господь, помести меня в подлинное созидание церкви, которое есть Твое тело. Я не хочу отвлекаться на подделки. Я хочу быть в том, что Ты созидаешь сегодня».
Да, Дмитрий, это очень важно — быть в том, что Бог созидает сегодня. К сожалению, наше время практически истекло, и сегодня, я напоминаю вам, в студии с нами был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Спасибо, Дмитрий, приходите к нам еще раз.
Буду ждать новой встречи с вами.
Уважаемые слушатели, если вам понравилась сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы сообщаем вам также, что вы можете заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна», по которой делаются эти программы. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».